Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей беседе. Напомню, дорогие слушатели, что сегодня мы говорим о двух церковных ближайших событиях. Богослужебных, календарных. Это неделя Закхеи, ближайшее воскресенье, и Сретня в понедельник. Ну, о Сретне мы пока еще не говорили. Вот скоро к этой теме перейдем. Напомню, что сегодня беседуем мы со священником Максимом Бражниковым, пресс-секретарем Орской епархии, благочинным Гайского церковного округа и настоятелем Кафедрального собора Святого Праведного Иоанна Кронштадтского в городе Гае. Сретенье. Об этом мы каждый год говорим. Говорим не просто, но думаю, что среди наших слушателей и людей не церковных нет такого человека, который бы никогда не слышал о празднике Сретенья. Могут не знать смыслов, могут не знать исторической канвы, но вот о том, что есть такой праздник, и он очень важен и популярен на Руси, да хотя бы даже своими приметами какими-то, которые ну, никуда мы не денем, потому что это бытовало среди наших предков, вот об этом люди всегда знают. И вот к нам Сретенье уже подходит совсем близко. Почему это такой важный праздник для нас сейчас?
Здесь, я думаю, вообще, в принципе, любой 20-й праздник, отмечаемый нами, в нем можно найти много таких смыслов замечательных. Но, мне кажется, в Сретенье самый главный момент для любого человека верующего, он заключается вот в чем. Мы, скажем так, когда пытаемся исправить свою жизнь, ну, ради того, чтобы исполнить христианский закон, ради того, чтобы угодить Богу и прочее, мы порой ведем себя, я скажу откровенно, как школьники, которые для того, чтобы улучшить успеваемость, стремятся хорошо учиться, получить много пятерок и показать с удовольствием родителям дневник, что вот у меня все идет хорошо, папа, гордись мною. А потом, когда, например, родитель гордится уже, ну, снова, скажем так, можно где-то там подспустить, где-то подзапустить уроки для того, чтобы больше гулять на улице. То есть это своего рода отношения такие Бога и человека, в данном случае, точнее, человека и Бога в данном случае являются отчасти потребительскими, отчасти не евангельскими. Потому что в Священном Писании Христос ясно говорит, это, по-моему, слова, которые не перетолкуешь, иначе без меня не можете делать ничего. Так вот, собственно, важный момент получается, что христианство, когда мы в праздник Сретенья вступаем, мы видим, что христианство не является вот этой религией фитнеса, когда человек усиленно пыжится исправить свои страсти, там что-нибудь с ними сделать своими силами, потом ничего не получается, как бы и Бог как будто бы молчит. А в Сретенье нет. Здесь мы видим, что, значит, сам Христос младенцем приходит, приносится в церковь к Симеону Богоприимцу, и тот благодарит Бога, что тот отпускает его сейчас.
А вы напомните вкратце сюжет.
Ну, сюжет мы можем прочитать в Евангелии от Луки. Там говорится...
Который мы сегодня уже обсуждали.
Да-да-да.
Там говорится... Неделя Закхей тоже читается в Евангелии от Луки.
Да-да-да. Мы его цитировали. Здесь мы вернемся в самое начало Евангелия от Луки, о том, что Спасителя, младенца на 40-й день после рождения приносят родители в церковь для того, чтобы принести жертву Богу. Принести, там полагалось, двух голубиных птенцов. И принести еще ребеночка в сам Иерусалимский храм. И вот там находился старец Симеон. Симеон, по преданию, являлся одним из 72 толковников, которые переводили в Александрии Священное Писание с еврейского на греческий язык. Это так называемая септуагинта, нам ныне известная. Греческий текст. Жили они все и проводили свою работу аж в 3 веке до нашей эры. То есть это довольно много времени прошло, и там же сказано также в предании, что Симеон, когда читал книгу, переводил книгу пророка Исаии, видел там фразу «Се дева в чреве примет и родит сына». Думал, что это ошибка, и вместо «дева» должно стать слово «жена». Посчитал исправить текст, но тут ему явился ангел, остановил его и сказал, что не умрешь, пока не увидишь исполнение этого пророчества Исаии. И вот, как сказано, в день под внушения Духа Святого он находился в церкви, когда Мария с Иосифом принесли Спасителя, он взял его на руки и сказал, что «Ныне отпускаешь раба твоего владыка посланного с миром, ибо видели мои очи спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». И дальше там еще указано о том, как он обращается к его матери, говорит, что «этот лежит на падении и на восстании многих в Израиле в предмет пререканий, и тебе самое оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». То есть здесь упоминается вот об этой встрече человека и Бога, и от того, что именно здесь сам человек уходит, потому что он отпущен, его труд прошел не зря, его жизнь прошла не зря, и Господь, как обещал, так к нему и пришел.
Интересно, что Евангелие, конечно же, ничего нам не говорит о дальнейшей судьбе Симеона, но очень пронзительно об этом пишет Иосиф Бродский в своем одноименном стихотворении «Сретенье». Самый конец этого длинного замечательного стихотворения, которое я всем советую прочитать, оно еще есть, его можно найти в исполнении отца Александра Шмемана, но таким густым своим неповторимым голосом с очень красивым акцентом читает. Я, наверное, так хорошо не прочту, но тем не менее, вот Евангелие нам ничего не говорит о дальнейшей жизни Симеона, а Бродский пишет: «Он шел умирать, и не в уличный гул он, дверь отворивши, руками шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слышал, что время утратило звук. И образ младенца с сиянием вокруг пушистого темени, смертной тропою, душа Симеона несла пред собою, как некий светильник в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось, светильник светил, и тропа расширялась». Иосиф Бродский.
Браво. Браво, Алексей.
Это Иосиф Бродский, и он, мне кажется, очень хорошо. Он не числил себя христианином, а, насколько я понимаю, наверное, по крайней мере, зримо им не был, но у него удивительно пронзительные стихи на евангельскую тематику.
Да.
Вот, тем не менее, он очень хорошо все это сам мог прочувствовать. Ну и так, давайте вернемся к празднику Сретения.
Итак, ну вот, собственно, я бы хотел завершить свою изначальную мысль. То есть, для меня кажется, что в Сретении, вот, ну, слово «Сретение» переводится как «встреча». У нас, понятно, сейчас мы постепенно, русский язык удаляется от общеславянских каких-то корней, поэтому многим это может быть непонятно. Сретение – это встреча. То есть, как оно есть. Встреча человека и Бога. И Бог сам приходит человеку, как ему обещал. Так вот, я думаю, что для того, чтобы духовную жизнь как-то по-настоящему проводить, а не играться в нее, нам надо бы ожидать вот этой самой встречи с Богом. Именно прося его об этом, о том, чтобы Господь начал исправлять нашу жизнь. Даже я думаю, что просить об этом Бога – это необходимо. То есть, с одной стороны, покажется наглостью, что, мол, сами мы ничего не можем, а еще Бога просим, чтобы Он за нас все исправлял. Но я уверен, что поскольку мы не можем без Бога творить ничего, как сказал Спаситель, то именно вот эту молитву Он нам заповедовал. И вот как раз здесь встреча происходит старца Симеона и Спасителя. Симеон уходит умирать, а мы после этого всего, ну, должны жить. Здесь, мне кажется, даже есть такое перекликание с книгой Иова, когда Иов, уже потерявший сыновей, дочерей, имущество, пораженный проказой, слушая своих вот этих друзей, которые пытаются его логически убедить в том, что он сам виноват в этих причинах, ну, своего вот этого максимального сокрушения, и Иова один только вопрос: «Я хочу увидеть того, от которого все это было. Хочу увидеть Бога». И Господь ему в пламени, ну, точнее, не в пламени, а в громе ему отвечает: «Кто ты? То есть, был ли ты со мной, когда творился мир? Знаешь ли ты тайны всего мира?» Ну, здесь я точно цитировать уже сейчас не смогу. Но Иов ему в ответ говорит, что: «Господи, я видел тебя, я слышал тебя, и я рад тебе, мне больше ничего не нужно». Так и здесь. То есть, мне кажется, что Сретение и вот книга Иова в данном случае как-то перекликаются. Ну, и это должно перекликаться с нашей духовной жизнью, если мы таковую проводим, конечно.
Интересно еще и интересный литургический аспект, историко-литургический аспект этого праздника. Коль скоро мы с вами часто, отец Максим, говорим о литургии в наших программах, Ведь праздник Сретения, он долгое время не был самостоятельным. Он вообще появляется относительно поздно, в IV веке только. И первое время он же совсем не самостоятелен.
Да, да, да. Здесь можно сказать о том, что вот как бы еще одно упоминание. Мы сейчас много говорили о Великой Церкви Софии, мы говорили о Студийском монастыре, о разных других влияниях на наше богослужение, которое его завершило. И здесь уместно было бы упомянуть Иерусалим.
То есть, когда... Да, вот, кстати, да, я забыл про это сказать, что он ведь сначала достаточно локально, географически отмечался.
Да, причем в чем ведь здесь все дело? Император Константин Великий строит, значит, примерно так к середине, ближе уже, ну, даже такое время от начала до середины IV века, строит собор Воскресения Христова на месте Голгофы и гроба Господня. Эта новая церковь, она привлекает к себе огромное количество паломников. Естественно, восстановленный Иерусалим становится, ну, величайшей святыней. То есть, сколько там всего расцветает, это непостижимо уму. И здесь же появляется свое, скажем так, святогробское братство, которое служит по-особому. То есть, богослужения, которые совершались в Иерусалиме того времени, они были очень не похожи на обычные службы в христианской церкви вообще того времени, IV века. IV век – это время, когда у нас только-только церковь выходит из подполья и становится терпимой, уже, ну, не гонимой. Начинаются у нас христологические споры, начинается Первый Вселенский собор. И в это время уже, скажем так, церковь находится в состоянии, я бы назвал ее, ну, мог бы сравнить с периодом 90-х годов нашего 20 века, когда... Значит, восстанавливается все, отстраивается, открывается, люди наполняют храмы, и происходит потом здесь вот такие там арианские споры и т.д. И при этом как бы появляется новый храм с новым абсолютно чином. Там все связано с тем, что постоянные переходы епископа, священника, диакона из одного места в другое, то есть место, где гроб Господень находился.
Там он нам отдельно пасхальную литургию подарил, этот переход.
Да, 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 да. Он подарил пасхальную
литургию. Кстати, да, если вдруг у кого-то сейчас вопрос возник, пасхальная литургия была литургия Великой Субботы, а потом патриарх в сопровождении небольшого количества епископов и клириков шел уже на сам гроб Господень, где совершал дополнительную небольшую литургию, вот которая с течением времени стала уже привычной нам пасхальной.
Да, и очень замечательно, кстати, для наших слушателей, я отмечу этот известный памятник IV века паломничества Эгерии или Этерии. По-разному было написано. В XIX веке вообще считали, что это паломничество Сильвии Аквитанки, некой благочестивой женщины. То есть, если мы откроем какой-нибудь литургический источник конца 19-го, начала 20 века, мы там видим имя Сильвии, никакой Эгерии не будет. Хотя уже все знают, что, ну, в наше время доказано, что никакой Сильвии не было. Была Эгерия, это или зажиточная женщина-галиканка, то есть это то ли это она была, ну, латинянка по языку, значит, там, то ли еще что-то. Ну, ее труд, путешествие ее в Святую Землю, кажется, вот я не могу сказать по латыни, как он назывался, она описала достаточно досконально богослужения, которые совершались в храме Иерусалима Воскресения Христова. И очень, скажем так, в пример нашим современным паломникам, которые куда-то на святые места отправляются, она описала досконально, что она видела, как епископ куда ходил, с каким пением петухов кто приходил в церковь, значит, и т.д. И там она упоминает, что 40-й день от Богоявления, то есть от Епифании праздника, празднуется большой честью. Процессия бывает в анастасис, в храм гроба Господня, все шествуют, все совершается как бы в Пасху с величайшим торжеством. Много проповедей, толкований на это место Евангелия. Потом совершают литургию, и бывает, а затем отпуст. То есть, Сретение у нас появляется в Иерусалиме.
Она описывает Сретение, но да, при этом пока этот праздник не знаком другим церквям.
Да, он пока еще локальный такой, именно Иерусалим.
Он завершает собой большой цикл 40-дневный после Богоявления. И мы напомним, что Богоявление долгое время неразрывно отмечалось с Рождеством. А потом уже постепенно этот праздник начинает проникать в молодые церкви. И молодой церковью тогда еще являлась, конечно же, церковь Константинопольская. Вот прошел Халкидонский собор, уже 5 век, уже, естественно, события все в Константинополе начинают разворачиваться. Осуждается монофизитство, И начинается тенденция к увеличению количества праздников, которые отмечают те или иные этапы земной жизни Христа.
Да-да-да. И что интересно, ведь в Константинополе утверждается праздник Сретения вообще позже всего. То есть это аж первый план
шестого века, уже после Римской церкви.
Да-да-да, то есть уже римляне там вовсю у нас. Но надо сказать, что здесь еще и время такое начинается, когда после Халкидонского собора начинается огромный и тяжелый период борьбы с монофизитом. Точнее, даже борьбу это назвать было тяжело, ибо монофизиты имели успех среди простого народа. Они первые придумали параллельную иерархию вводить. То есть, вот патриарх там такой-то, а патриарх монофизитский еще у нас есть. Это, например, Сиро-Яковицкая церковь нынешняя. Там ее основатель Яков Бородай ездил в виде странника на верблюде и рукополагал епископов по всей, получается, Малой Азии. Так что их внезапно обнаружилось очень много, и все они составили такую толпу, которая весьма конфликтовала тогда с государством, ну и с церковью официальной православной.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, сегодня наш собеседник в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. И что же получилось? В итоге монофизитство для того, чтобы как-то отделить два этих христианских течения, одно из которых было на Вселенском соборе осуждено как ересь, начинают вводиться некие различия, да?
Да. Здесь получается такой, скажем так, очень интересный момент. – То есть, был такой колоритный довольно-таки деятель монофизитства, это антиохийский патриарх Петр Сукновальщик. Ну, вообще, надо сказать, что когда читаешь эту историю об этом, то в основном монофизитских иерархов как-то называли так вот, такими словами, кличками своего рода. Например, Петр Сукновальщик, Тимофей Кот, это был там, по-моему, Александрийский патриарх, Афанасий Погонщик Верблюдов, Яков Борода, это Яков Оборванец. Там много их таких было. И сами они поначалу вели себя довольно вызывающе, то есть они низлагали патриархов православных, возводили себя на их места, пользуясь народной поддержкой. Там было много очень некрасивых историй с тем, как, например, епископ Константинопский Протерий был убит разъяренной толпой, которая была подговорена прямо в Великий Четверг во время Евхаристии, убит в алтаре Софии. И в отсутствие его рукоположили там Тимофея Кота. Вот Петр Сукновальщик, он 4 раза умудрялся низлагать антиохийского патриарха и занимать его место. И он же ввел несколько таких моментов, которые у нас на литургии считаются незыблемыми сейчас. То есть, например, пение символа веры. Вот мы сейчас всегда поем символ веры на литургии, а до Петра Сукновальщика этого не было. Как бы, а монофизиты все держались за символ веры, считали, что вводить новые догматы нельзя. Соответственно, вот будем торжественно это прославлять и петь. Соответственно, против монофизитской реакции требовалось тоже что-то противопоставить. Поэтому и праздники, зарождавшиеся тогда, двунадесятые и прочее, надо было действительно вводить. А многие императоры ведь, они помимо того, что были хранителями, скажем так, ну, такими понтификами, как это, собственно, римскому императору полагается, они были еще и большими церковными песнописцами. Они что-то писали, какие-то, значит, там литургические их экзерсисы остались у нас в литургии. Например, вот «Единородный сыне», гимн, который поется сейчас у нас на каждой литургии, это Юстиниан написал, великий император. То есть, очень интересно все это. Да, и поэтому, конечно же, вводились новые праздники. Постепенно круг 20-й утверждался. Церковь, конечно, в это время была в тяжелом положении, поскольку там был у нас и определенный запрет на христологические споры. Энотикон он назывался. Это документ, по-моему, императора Зенона, который запрещал какие-либо споры о двух природах или одной природе. Но, тем не менее, такая вот получилась история, что из-за ересей и тому подобного наше богослужение претерпело несколько изменений. И сами, скажем так, монофизитские церкви утвердились. Постепенно, конечно, многие здесь свои позиции смягчили, но сейчас мы знаем их как древние ориентальные церкви, древневосточные не халкидонские церкви, это у нас армяне, хотя они позицию сильно смягчили христологическую, это у нас сироиковиты, Маланкарская церковь святого Фомы в Индии и некоторые другие.
Армянская церковь.
Да, армян мы упомянули сразу, эфиопы, например, тоже.
А что касается праздников, это же тоже очень интересная история, как они появлялись, возникали и исчезали. Вот как было с нашим праздником Покров, например, который более нигде особо и не известен, кроме как в русской церкви, да, а нами он очень любимый и отмечается чуть ли не как национальный праздник. А на самом деле ведь праздник, скорее всего, в Константинополе возник, а спустя некоторое время в Константинополе же был отменен. Ну, там, по ряду политических ситуаций того времени, связанных с низложением императоров и патриархов, был отменен, но уже успел попасть в другие церкви, в которых через какое-то время забылся, тоже по ряду причин, но вот таким образом перекочевал и обосновался в церкви русской. Ну, это как одна из версий. Так же было со многими праздниками. И вот каким-то образом Сретня, тоже долгое время отмечавшаяся исключительно в Иерусалиме, вдруг с какого-то момента проникает, ну, собственно говоря, это логично достаточно, поскольку это тот праздник, который все-таки описывается в Евангелии от Луки, он абсолютно каноничен по своему евангельскому происхождению, не является частью ни апокрифов, ни предания и писания, но вот в церкви он утверждается тоже не сразу во всей церкви.
Я бы еще такое предположение сделал, ну, как, скажем так, дилетант-литургист, если я так могу себя назвать, что, скорее всего, с Сретенем связано еще также, ну, с тем его переходом в наш обиход, связан еще момент, что, учитывая Константинополь этого времени, раздираемый, значит, этим монофизитской реакцией, и другие кафедры, где монофизиты особенно усердствовали, то есть Александрия и Антиохия, то Иерусалим в данный момент является более спокойным местом. Там появляется лавра Савва Священного далее, которая является яркими халкидонитами, то есть борцами с монофизистом. И вот постепенно, то есть остальные кафедры слабеют в плане даже богослужебного устава, то есть пока этим даже некогда заниматься. И тут у нас Иерусалим с его традициями постепенно начинает влиять даже и на всю Вселенскую Церковь, ну, кроме Рима. Я думаю, что здесь это можно проследить параллель с тем, как, например, складывалось вечернее богослужение того времени. Именно саваиты внесли туда много гимнографии, много псалмопения, и постепенно это начинает распространяться как такой тип, образец и в Константинополе, и дальше в других местах. То есть это связано было и, видимо, с этой монофизитской реакцией, и с тем, что, в принципе, Иерусалим начинает становиться крайне влиятельным местом. Как бы сейчас нам это сравнить, я даже не знаю. Ну, предположим, если бы все смотрели на устав Храма Христа Спасителя там, или какой-нибудь... Возьмем, ну, монастырь, теоретически возникший крайне быстро на каком-то святом месте в России, который стремительно набирает обороты, становится такой великой лаврой, и с него все...
Ну, монастырь Ганина Яма, например, да, вот недавний монастырь в Екатеринбургской области, Свердловской области, извините, и вот как бы он набирает обороты, быстро становится очень известным, да, и оттуда начинают сходить традиции определенные.
Предположим. Кстати, достойно сожаления очень, что у нас ведь в России прошлого были свои локальные уставы. Например, Соловецкий, да, монашеский устав был у нас.
Связанный с положением, особым положением этого монастыря на севере.
Да-да-да. Далее можем упомянуть здесь устав Успенского собора Кремля, который был крайне похож на кафедральный устав.
Да-да-да, с соборованиями.
Да-да-да-да. И с его гимнографией, с его особыми распевами, которые, ну, благодаря покойному отцу Матфею Мармалю как-то были найдены, сохранились до наших дней, гармонизированы им. Это ведь отдельная страница, утерянная у нас. У нас сейчас, ну, как бы каждый храм живет по, ну, такому унифицированному уставу уже. Собор, монастырь, за некоторым исключением. Но в целом, как бы, что, чего-то такого довольно интересного у нас до сих пор нет. И это, конечно, печалит.
У нас время подходит к концу, но хотелось бы еще одну просто один такой малоизвестный момент озвучить. Есть в Москве Сретенский монастырь, так близкий отцу Максиму по годам учебы в нем. Сретенский монастырь, однако ж, не в честь праздника Сретни Господня поименован. Отец Максим сейчас подробнее расскажет, почему так произошло.
Связан Сретенский монастырь с памятью встречи иконы, Владимирской иконы Божьей Матери, на этом месте, где нынче находится улица Лубянка, встреча была после спасения от нашествия Тамерлана в 1395 году. И вот на месте встречи этой иконы потом был основан монастырь, ну, как бы Сретение Владимирской иконы Божьей Матери, и, соответственно, монастырь называется Сретенским. Хотя у него тоже есть традиция на Сретение Господне совершать праздник особо, то есть торжественно, потому что многие люди, ну, не догадываются, что имеется в виду Сретение Владимирской иконы Божьей Матери, по старой памяти всегда приходят в Сретенский монастырь на праздник Сретения. Да, это вот такая интересная... лингвистическая особенность. Не лингвистическая, а какая-то вот такая, связанная с историей.
Спасибо большое за этот разговор. Я напомню, что сегодня моим собеседником в программе «Светлый вечер» был священник Максим Бражников, пресс-секретарь Орской епархии, благочинный Гайского церковного округа и настоятель кафедрального собора святого праведного Иоанна Кронштадтского в городе Гае. Отец Максим, спасибо большое за очередную интересную беседу. Прощаемся, дорогие слушатели, с вами. Всего доброго и будьте здоровы.
Спасибо, до свидания, с наступающим праздником.
Светлый вечер. На радио «Вера».